Привет! Это подкаст «Рабочее название». О работе сегодня и мифах вокруг нее.
Меня зовут Ксения Авдей. Я основатель школы современного менеджмента «Академика». В прошлом я руководитель группы подбора персонала компании «Яндекс». Сейчас я работаю карьерным консультантом и помогаю людям сформировать свой план на будущее.
А я Иосиф Фурман. Я руководитель направления менеджмент в «Яндекс.Практикум». В «Практикум» мы помогаем освоить новые профессии и навыки, которые точно вам пригодятся, чтобы работать в IT. Сегодня мы поговорим о том, как из людей, которые собрались вместе, чтобы достичь каких-то профессиональных целей, получилась команда. Многим из нас знакомы такие слова, как стратсессия, тимбилдинг. Так вот, мы сегодня поисследуем то, как в них принимать участие, если вы сотрудник, и как их использовать как инструмент, если вы руководитель.
Хотим попросить вас поставить нам оценки и написать отзывы в тех подкаст-приложениях, где вы нас слушаете. Это поможет другим людям найти нас.
Это подкаст-сервис онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Если вы хотите строить команды, управлять людьми и менять мир к лучшему, то приходите учиться к нам. Ксюш, мы с тобой в одном из наших эпизодов обсуждали с Леной Герасимовой, как надо нанимать людей и увольнять людей. Но понятно, что подобрать людей правильно – это полдела. Надо еще превратить этих людей в команду и понять, а как сделать так, чтобы они могли эффективно работать вместе, как сложный механизм. Как ты считаешь, когда надо вообще ставить перед собой цель, что мне нужна команда?
Когда мы нанимаем первого человека, мы начинаем образовывать группу людей. Это люди, которые определенным образом собраны, но не сыграны. И мне кажется, что в нашем сегодняшнем диалоге важно как раз разделить группу от команды и поговорить о том, как же группа становится командой, когда она не становится командой, и, собственно, какие инструменты мы можем использовать для того, чтобы вот этот переход случился. Так вот, переломный момент, когда группа становится командой, это как раз когда она обретает действительно одну единую цель и одну единую задачу. Почему мы вообще здесь собрались? Почему у нас такая группа сформировалась? Какую задачу мы можем помочь друг другу решить? И на самом деле в любой групповой динамике вот есть этот процесс. Мы ищем что-то общее, мы ищем то, чем мы друг другу будем полезны. То есть первое, самое важное, группа должна найти единую цель, которую должна признать, и эта цель должна помогать каждому участнику группы. То есть это не просто какая-то мифическая цель бизнеса, если мы говорим про бизнес, а это то, что эта цель, что ее достижение даст лично каждому участнику группы.
Ксюш, какие фазы нормальны для команды или для группы людей, которых заставили сделать шаг к командообразованию? Как выглядит эта стадиальность?
Ну, смотри, первое – это формирование, то есть это просто сбор группы. То есть мы становимся группой, у нас появляются какие-то функции, и, в общем, мы постепенно осознаем, что есть вот такие люди, и у них такие функции, мы на этой стадии еще не команда. Вторая стадия – это как раз бурление, то есть когда мы начинаем соприкасаться с другими людьми, когда мы начинаем проживать с ними конфликт, когда мы начинаем проживать разные форматы коммуникационные. То есть это абсолютно нормальная стадия, естественная, и вообще никакой команды не может быть, если, в общем, этой стадии не будет. То есть все очень часто пытаются избежать вот этой стадии бурления, она необходима. Следующая стадия – это когда мы уже побурлили, мы уже поискрили друг с другом, у нас появляется запрос на нормы. Знаешь, когда люди к тебе приходят и говорят, нам нужны процессы. И знаешь, у меня даже есть такое упражнение для начинающих руководителей, когда я их прошу написать 10 правил, как с вами можно и как с вами нельзя. То есть, как в вашей системе можно, как нельзя. И лидер, который не устанавливает правила, делает из группы не команду, а делает хаотичную группу. То есть, он говорит, правил нет, мы тут все... как говорится, каждый сам по себе, это значит, что группа, опять же, может не перейти на стадию команды. То есть правила нужны. Следующий момент – это как раз уже выполнение работы, когда все синхронизированы, все понимают правила игры, и они уже не тратят на это ресурс и начинают действительно реализовывать цели, задачу. И следующая очень важная стадия – расформирование команды. Что такое расформирование? Очень часто это подразумевает, как тотально команда развалилась и распалась. Это не так. Расформирование команды – это стадия, когда, например, какой-то человек выпал из этой системы, поменялась оргструктура, поменялись зоны ответственности. Это тоже расформирование, тоже такая стадия, которая, как говорится, запускает заново формирование, бурление, становление норм, реализацию целей и так далее. То есть это такой бесконечный процесс, и вот очень часто руководители допускают ошибку, когда они считают, что их задача зафиксировать систему на стадии выполнения вот этой цели, выполнения вот этих определенных работ. То есть мы цементируем себя и не даем системе вот этой жизни, чтобы она могла быть живой, могла расформировываться, могла заменяться где-то какими-то элементами. И вот это как раз делает систему, команду, более жизнеспособной, более жизнестойкой. Она начинает приобретать вот эти элементы самоуправления, потому что как только начинают работать правила, цель, как только ты группе разрешаешь там конфликтовать и расформировываться, то есть, например, удалять элементы, которые не нужны уже этой системе, ты таким образом систему делаешь действительно командой.
А команда из кого в этот момент складывается? Например, если я начал какое-нибудь дело или строю какой-то бизнес, я нанял себе первого сотрудника. Мы уже можем попытаться замахнуться на то, чтобы называться командой? Или команда — это все-таки более сложный организм?
Я считаю, что подбор персонала — это подбор участников группы. И дальше мы смотрим на протяжении года, а то и где-то полутора лет, на то, каким образом у нас складывается с ним взаимодействие и можем ли мы назвать себя командой. И я считаю, что на интеграцию человека именно в командную работу уходит примерно год-полтора.
Сегодня говорим про то, как строить команды и ими управлять. И у нас в практикуме есть даже два курса ровно про это. Первый так и называется – «Управление командой». И это наш объемный 4-месячный курс. Подробнее про него я буду рассказывать в одном из следующих эпизодов. А сегодня я расскажу вам про курс управления командой разработки. Он рассчитан на 5 месяцев. И за это время мы расскажем о том, как собирать и развивать команду, как нанимать, адаптировать и мотивировать сотрудников, а еще как давать обратную связь, чтобы повысить качество работы команды. Мы расскажем, как управлять ресурсами и временем, делегировать, планировать, находить баланс между написанием кода и работой с людьми. Курс устроен так, что там будет много практики и воркшопов, на которых мы будем разбирать реальные кейсы. А еще будет много общения с другими руководителями разработки и возможность обменяться с ними опытом. Ссылку на курс мы оставим в описании к этому выпуску. Мы обсуждали с тобой и даже на самом деле использовали на практике в нашей совместной командной работе разные инструменты работы с группой. Например, достаточно расхожий такой термин – это тимбилдинг. Часто людей выбивают из профессионального контекста, да, отвозят в какую-то другую среду и предполагают, что там с ними что-то произойдет, что они почувствуют себя командой. Что ты думаешь про этот инструмент? Где тут как бы граница между инструментом или уже просто корпоративом, да, который тоже часто смешивается с тимбилдингом? Достаточно ли просто поесть шашлыков, или обязательно надо забираться, там, не знаю, на дерево и прыгать спиной друг на друга, чтобы стать командой из коллектива?
Здесь очень важно понять, какую задачу мы хотим решить тем или иным инструментом. Стратсессия, тимбилдинг, корпоратив, выезд какой-то – это все инструментарий. Мы должны понимать, что мы хотим решить. И самое главное, а в каком состоянии сейчас находится наша команда, наша компания. Вот это очень часто выносит за скобки, это считая, что мы сейчас вот просто съездим на тимбилдинг, и все наши проблемы решатся, потому что мы станем ближе, мы станем друг друга лучше понимать и так далее. Но, как я сказала, ключевой критерий – это общая цель. Так вот, если выезжает компания или команда, у которой проблемы с общей целью, у которых много конфликтов, которые не согласованы, которые в рамках рабочих процессов испытывают какие-то сложности, а им говорят, а давайте мы сейчас поедем на тимбилдинг, это означает, что мы получим очень такую кривую конструкцию, потому что люди на тимбилдинге не могут конфликтовать. А повезет, если начнется какое-то вскрытие конфликта и будет хороший модератор, который поможет дотащить это до какого-то решения, но обычно тимбилдинг, он направлен все-таки не на это. Так вот, вы съездите, может быть, отдохнете, но вы вернетесь, и проблема останется той же самой, потому что рабочие процессы пойдут ровно таким же образом, которым они шли.
Давай чуть-чуть подробнее проговорим, какие вопросы должен задать себе руководитель перед тем, как он решается на применение инструмента тимбилдинг. Что он должен сказать, в какой мы фазе, да, все ли знают цели. То есть, возможно, это предполагает какую-то подготовительную работу, когда ты опрашиваешь своих сотрудников, все ли они понимают, куда бегут, внутри компании?
Руководителю важно сначала сформулировать свои задачи, то есть выписать их просто можно. Там, я хотел бы решить по отношению к команде там, следующие задачи или какие-то проблемы, или какие-то боли. Например, у нас есть проблема между отделами, есть конфликт, например, между продуктом и коммерцией, и они не могут там договориться, у них конфликт на уровне личностного несовпадения, и хочется, чтобы они как бы побольше пообщались, узнали друг друга, и, может быть, эти отношения будут пересмотрены. Либо руководитель ставит такую задачу: мы распределенная команда, мы друг друга не видим, не чувствуем, нанимаем какой-то квадратик в Zoom, и хочется действительно почувствовать, увидеть, познакомиться, узнать, освоиться. К примеру, вот такие задачи. А второе, что важно сделать, это сходить к руководителям или к сотрудникам и хотя бы у нескольких узнать, а какие вы видите проблемы в нашем взаимодействии, в нашей работе, в коммуникациях, в реализации каких-то задач и так далее. То есть поспрашивать. Потому что очень часто руководитель видит одни задачи, а сотрудники ему могут дать дополняющую обратную связь, и хорошо бы эти проблемы тоже интегрировать в какой-то общий план.
И вот мы поняли, что у нас есть там физическая непереносимость, у нас есть усталость от удаленки, когда квадратики хотят почувствовать себя кружочками и обняться. Как правильно потом выбрать шашлыки, регата, падение на веревках или просто бега, я не знаю, вокруг горы?
Важно понимать, что если мы говорим про какой-то, например, однодневный такой выезд и короткий формат, то не нужно туда запихивать все эти цели и задачи. Их нужно знать, понимать, и важно по отношению к каждому просто прописать. Так, вот здесь действительно там регата сработает. Например, если хочется людям из квадратиков стать кружочками, стать какими-то осязаемыми и просто побыть вместе, тогда регата отлично, шашлыки отлично, пообщаться, действительно познакомиться, поговорить о том, как ты видишь, и тогда не нужно туда запаковывать какие-то глубинные смыслы о том, что вы разберетесь, кто вперед, коммерция или продукт, маркетинг или продукт. То, что у тебя может быть какой-то вторичный эффект от мероприятия, ты увидишь, что реализуются еще какие-то или начнут двигаться какие-то еще другие задачи, это хорошо, но лучше сконцентрироваться на какой-то одной цели и задать по отношению к этой цели некоторый проверочный вопрос. Например, если, опять же, говорю, что команда не сыгранная, команда долго не виделась, а ты говоришь, я хочу, чтобы после этого тимбилдинга они были командой, то это нереальный запрос. Команда формируется год-полтора, и этому способствует огромное количество инструментов, в том числе там, в рамках вашего рабочего процесса. Поэтому давайте подумаем о том, как эту цель заузить, зафокусировать, чтобы не было разочарования. Вот я считаю, что проблема всех этих инструментов, потому что от них очень нереалистичные ожидания. А вот если бы от них были реалистичные ожидания и реалистичный подход, тогда руководители очень часто получают даже больше, чем хотели.
Я тут по своему опыту могу сказать, что это крайне тяжело, потому что у тебя очень ограниченный ресурс на такие мероприятия, и ты все время хочешь объять необъятное, как раз потому что понимаешь дефицит того, что у тебя может следующая встреча состояться в следующем году и так далее. И очень тяжело выбрать приоритет и сделать одну ставку. То есть вот эта приоритизация для руководителя – крайне мучительный процесс, который тяжело даже сделать в одиночку.
То, что мы получили, например, после пандемии, сначала руководители радовались, что не нужно теперь тратить безумные бюджеты на аренду помещений, в итоге вылилось в другие бюджеты на командообразование, на синхронизацию, на решение каких-то задач, когда все равно нужно видеться. А теперь, когда мы распределены не только в рамках там, одного государства, а многих государств, то действительно гигантские бюджеты могут уходить на там, один сбор даже топовой команды. И я считаю, что это важно компаниям и руководителям понимать, что ну, как бы без коммуникации персональной, face-to-face, без офлайна, ни о какой команде речи быть не может.
Ксюш, я сотрудник какого-то коллектива, который, вот по твоим прогнозам, год через полтора должен стать командой. Мне выпадает счастливый шанс поучаствовать в выезде, не знаю, на веревочный тренинг, да, какие цели мне правильно себе ставить как сотруднику. Я знаю, да, что эти квадратики в Zoom, кто-то меня, как мне кажется, очень любит, кто-то недолюбливает, кого-то как квадратики вообще никогда не видел живьем. Как мне правильно ставить себе цели, зная, что вот такое мероприятие предстоит?
Отличный вопрос. Во-первых, нужно узнать состав участников, то есть кто будет на этом веревочном тренинге. Дальше хорошо бы так просто распределить для себя, что вот есть, например, группа людей, с которыми у тебя очень хорошие отношения, вне зависимости от того, квадратики вы в Zoom или в другом формате взаимодействуете, и понять, что вам тоже нужно пообщаться, тоже нужно... Это такая опорная часть этой встречи. Вторая категория – это те, с кем хорошо бы запланировать общение для решения конфликта и выделить на это время. То есть даже можно спросить, а в программе будет ли время для общения? Потому что я считаю, что если в программе только веревочный тренинг, то есть полазали и разъехались, это не очень хороший инструмент. Важно, чтобы было пространство для коммуникации. Вот это вот, когда разбегаются все люди на группки, тусуются там где-то по углам, каждый свое что-то обсуждает. Вот это очень классный формат. Вот все пытаются сразу всех сбить в единый такой поток. Говорят, давайте сядем кругом и все будем обсуждать. Это не очень хорошо. На самом деле вот это разбитие по маленьким группам, это очень полезно, потому что каждый в этот момент решает какую-то свою задачу, как раз свой конфликт или свою какую-то опорность.
А про зарплату, про повышение стоит говорить на таком мероприятии с руководителем? Или лучше не смешивать жанры?
Мне кажется, тут все зависит очень сильно от контекста, от ситуации, от ваших взаимоотношений с руководителем, потому что вопрос зарплаты – это такой же конфликт. Если есть такое пространство и есть возможность с руководителем поговорить, мне кажется, что абсолютно это нормально.
Ой, я тут хочу тоже рассказать, что в рамках одного командного мероприятия мы выяснили, что в нашей команде все очень боялись конфликтов и жертвовали профессиональной коммуникацией для того, чтобы сохранить внешне благоприятные и добродушные отношения. Но при этом оказывалось, что такое тотальное избегание намека даже на конфликт очень сильно, на самом деле, фрустрировало в рамках профессиональных обязанностей, и люди, боясь обострения, не обсуждали те вопросы, которые могут привести к нему, всячески их откладывали, чувствуя, что они не решаются, нерешаемы, и у них накапливалась пассивная агрессия. И мы как раз разрешили такой продуктивный конфликт, и люди совсем по-другому себя почувствовали внутри коллектива. И, на мой взгляд, это был важный шаг к тому, чтобы мы превратились в команду.
Ты зашел в мою любимую тему. Это культура бесконфликтности, которая педалируется в различных компаниях современных, которые якобы стремятся там к бирюзовой культуре, ну, так принято говорить, или еще каким-то форматом, где якобы все друг друга понимают, все друг друга слышат. А особенно меня веселит, я бы сказала, когда у этих компаний амбициозные цели. То есть не просто цели там, быть семейным бизнесом, небольшим, бутиковым, а большой, агрессивной компанией, которая захватывает часть рынка. Так вот, друзья, давайте запомним, это невозможно. Вообще невозможно без конфликта создать команды, которые будут двигаться к амбициозным задачам и сложным целям. Почему так происходит? Потому что, когда мы бежим к амбициозным задачам и целям, у нас не может быть все линейно, у нас не может все быть по процессу, четко расчерчено и так далее. То есть элемент хаоса всегда будет. Это всегда провоцирует конфликт. Плюс ко всему, когда есть амбициозные цели, мы, значит, берем амбициозных людей. Это люди с определенным типом мышления, с определенным подходом, с определенным пространством для себя. И, соответственно, столкновение с другими людьми неизбежно. И культура, которая говорит, мы отказываемся от конфликта, она фактически говорит, мы не станем командой, мы будем такой полумифической группой, в которой мы, вот, ну, как говорится, про все хорошее говорим, а все плохое, оно каким-то образом будет происходить, оно все равно будет происходить, это бурление, но мы на это не будем обращать внимания. И очень часто я провожу стратсессии, когда ко мне приходит команда и говорит, мы такие вот все милые, у нас нет конфликтов, мы вообще идеальная команда. Я знаю, что на стратсессии просто мы будем в этих конфликтах по самое не могу разбираться.
Ксюш, ты сама произнесла это, ты сама это сказала. Я имею в виду это слово прекрасное, обожаемое мной, стратсессия. Добро пожаловать в мир удаленки, когда стратсессия стала просто чуть ли не рутиной, когда люди собираются в большом количестве квадратиков, клеят стикеры, называют это стратсессией, потом кладбище досок в Миро, которые все именуются стратсессиями. Давай сначала проговорим что это такое, потому что меня стало преследовать навязчивое ощущение, что страцессия в таком командном обиходе, да, в командной речи, перестало значить хоть что-то, кроме того, что все собрались в очередной разуме и что-то куда-то наклеили или что-то попытались проблематизировать, но дальше проговаривание проблемы не прошло.
Мне кажется, что вообще формат страцессии, он уже тоже становится таким, ну, как бы попсовым, потому что все про это говорят. На самом деле это, опять же, инструмент для того, чтобы команды руководителей, которые отвечают за более далекий горизонт планирования, могли синхронизироваться в том, что они делают, и куда направлен вектор, куда направлен фокус.
Я подумал, знаешь, а давай попробуем расшифровать, что такое страцессия. Потому что, с одной стороны, термин общеупотребляемый, с другой стороны, не все понимают, что у него вкладывается. Вот страцессия — это сокращенный жаргонизм от фразы «стратегическая сессия», когда руководитель компании собирается вырабатывать какие-то значимые для компании решения, которые как-то влияют на достижение больших целей компании. Вот это называется стратегическая сессия, и обычно эти решения подразумевают какой-то системный характер изменений и каких-то радикальных ходов. Является ли мозговой штурм или мозговой шторм, когда ты просто собираешься небольшим подразделением, страцессии или нет?
Брейншторм может быть частью страцессии в зависимости от задачи, которая поставлена, потому что задача или цель страцессии тоже может определяться по-разному, но в большинстве случаев страцессия содержит в себе элементы брейншторма. Вот то, о чем ты говорил, карточки в Миро наклеили и кладбище досок Миро где-то похоронены, это и есть брейншторм, это не страцессия. Страцессия имеет как комета определенный хвост. И в зависимости от уровня командности, от уровня согласованности каких-то действий, будет, ну, обеспечен какой-то определенный прогресс. Потому что часто бывает, что на страцессиях, если в работе существует много конфликтов, много таких сложных точек, то страцессия, скорее всего, будет посвящена разруливанию каких-то сложных вопросов. Может быть, до горизонта планирования даже не доберемся.
То есть тогда это будет не страцессия, а тимбилдинг?
Нет, тогда это будет страцессия для того, чтобы решить какие-то кризисные точки. Это будет такая антикризисная страцессия. И антикризисные страцессии тоже имеют место быть. Это очень крутые инструменты. Эти страцессии проходят очень эмоционально напряженно, тяжело для фасилитатора и для команды, потому что первый день это просто всегда только вот разрыхлили мясо и вывернули все наружу, как говорится, знаешь, вскрыли все нарывы, а на второй день обычно происходит какая-то состыковка и большая договоренность, большее понимание и так далее. То есть это такая эмоционально сложная конструкция, но тоже важная бывает.
Ксюш, давай попробуем так. Есть люди, которые никогда не участвовали ни в тимбилдинге, не принимали участие в страцессии или в мозговом штурме. Как им объяснить разницу и спланироваться относительно того, куда они попали? То есть есть ли четкие границы, или которые позволяют определить, на каком мероприятии я оказался?
Смотри, к тимбилдингу обычно никто не готовится, кроме HR-ов, руководителя и какого-нибудь аутсорс-агентства, которое там организовывает все, для того, чтобы у всех все было и все было хорошо. Страцессия – это мероприятие, к которому есть серьезная подготовка до, то есть определение цели, определение состава участников, какие-то домашние задания, чтобы люди могли подготовить определенные доклады о том, где мы сейчас, какие у нас есть проблемы, где мы на рынке и так далее. И у тимбилдинга нет никаких последствий, то есть мы просто провели, мы просто встретились, мы действительно попробовали почувствовать себя командой, живыми людьми, а не квадратиками, а после страцессии, после хорошей страцессии есть вот этот хвост, когда мы трекаем последующий результат и начинаем работу с экзекьюшеном. Это отдельная работа, которая связана с тем, чтобы результативность страцессии действительно была. Мы не просто поговорили, мы не просто поклеили стикеры в Миро, мы не просто побрейнштормили, а мы составили план проектов на будущее, что мы будем делать и кто ответственный. То есть по итогу любой стратегии условно есть таблица, проект, ответственный и первый дедлайн. Вот. И есть определенный трекинг. И часто, когда только интегрируется инструмент стратегии в любую команду, я говорю, что вам, скорее всего, потребуется 3 или 4 стратегии в течение этого года, чтобы от стратегии к стратегии видеть результат, видеть дельту и в случае чего пересинхронизироваться, понимать, как говорится, что делаем, что не делаем, что получается, что не получается. То есть смотри, тимбилдинг, встретились, классно, такой интертеймент, чувствование больше, понимание какого-то личностного аспекта, стратсессия, она чаще всего про рабочий контекст, про цели, ей предшествует большая подготовка и большой хвост для того, чтобы действительно все это не кануло в лету.
В чем я тебя хотел поправить, что после тимбилдинга или корпоратива нету никаких последствий. Вот мы с тобой часто шутим про то, что есть люди, для которых такие последствия все равно появляются, и вот тут важная тема, на самом деле, к которой я тоже хотел подойти. Ведь все такие публичные офлайновые мероприятия — это смотрины. Да, вот мне важно, например, как руководителю, а как мои сотрудники, от которых я жду каких-то решений или какой-то активности, проявят себя живьём, и как они продемонстрируют собственную там амбициозность, я не знаю, системное мышление и бизнес-хватку. На самом деле, схожая ситуация и с корпоративом, мне тоже будет интересно посмотреть, кто как себя ведет и так далее, и так далее. Вот как мне, если перевернуть эту картину, как мне как сотруднику подготовиться к стратсессии, да, и зная, что это смотрины, что я должен делать, а что я не должен делать ни в коем случае?
Первое. Важно принимать участие в подготовке, потому что стратсессия и вот такие сборы, оно предполагает, что каждый участник вносит свою лепту в проектирование какого-то будущего. И, конечно же, хочется видеть, что люди, с которыми ты идешь дальше в это будущее, готовы его проектировать, готовы в него вкладываться. И это как раз вопрос к той же самой командности. Так вот, первое. Готовимся. Второе. Вытаскиваем все проблемы, потому что это действительно возможность все это обсудить. Третье. Готовим для себя список людей, с которыми обязательно нужно запланировать, может быть, даже там отдельный ужин, отсоединиться от команды на какое-то время, но действительно разрулить какие-то вопросы. Вот. На самой стратсессии быть активным не с позиции, что все время говорить и все время во всем участвовать, а действительно участвовать именно в проектировании решений. То есть проблематизировали, дотянули до решения. Проблема большого количества стратсессий, особенно когда это стратсессии, где много конфликтов, где много вот скрытых таких историй, это в том, что люди настолько зарываются вот в эту межличностную там бойню и вот во все вот эти такие вопросы, которые там даже бизнеса еще не касаются, что забывают о цели встречи, о цели мероприятия. Так вот, нужно все время вытаскивать себя на уровень проектирования решения. То есть проблематизировали, какое решение, проблематизировали, кто ответственный. Ну и последнее, наверное, это взять на себя обязательно какой-то кусок ответственности, какой-то проект, и тогда можно будет почувствовать вот этот эффект, а как я действительно после таких мероприятий что-то беру и что-то меняю на уровне бизнеса. Это вообще там другие ощущения у человека.
Ксюша, что делать, если ты инвестировал в команду образования как руководитель, но при этом динамика команды пошла не так, как ты прогнозировал? Например, команда зашла в ту фазу единения, когда она объединяется против тебя, как против внешнего врага. Вот как тут быть руководителю, как оценить и застраховать себя от побочных эффектов командообразования? Твои мысли по поводу этого?
Смотри, если команда повернулась против тебя, то это не твоя команда. Это значит, что в этой команде есть другой лидер, и он правит бал. Скрытые лидеры есть всегда, и они нужны. И это часто очень опорные люди для руководителя. И вопрос в том, что произошло, что вот этот человек от тебя настолько сепарировался, и какой у вас с ним конфликт. Потому что обычно эти люди берут власть уже очень активно, когда есть конфликт с тобой, как с руководителем. Если команда обращается против тебя, то значит, что-то есть внутри команды, как скрытый конфликт, его важно вытащить, и его нужно разрешить, и, собственно, перенаправить авторитет на себя.
Как ты думаешь, из любых людей можно сделать команду? Или есть люди, которые не собираются в команду, или есть команды, которые не собираются из людей, ну, там, как какое-то идеальное проектирование системы. Где здесь стопперы или риски?
Я считаю, что практически из любых людей можно собрать команду, Здесь вопрос в том, что есть еще такое понятие, я его люблю, его не все используют, это твой внутренний жизненный цикл в рамках какой-либо команды. То есть у тебя есть какой-то внутренний срок, сколько тебе там в команде, в какой-то системе вообще комфортно. Очень часто это срок примерно там 2-3 года. Сейчас этот срок даже у некоторых там 1.5 года, и человеку уже хочется выпиливаться из этой системы. Вот. И мы очень часто думаем, что это не командные игроки, которые там достаточно там быстро, там через 1.5 или 3 года покидают систему. Но вот у них есть такой внутренний цикл. И это абсолютно нормально. Есть элементы более стабильные, которым там и 7, и 10 лет хорошо. Тоже нормально. Поэтому вот видишь, вот этот процесс расформирования, он будет идти постоянно, потому что у каждого будет какой-то свой цикл, свои какие-то цели и так далее. Поэтому не нужно эти элементы таких людей вообще считать там не командными игроками. Они просто в систему зашли, что-то получили, что-то не получили и пошли дальше. Поэтому вот этот процесс, он такой не останавливающийся. Поэтому я считаю, что в целом изо всех, ну, просто система, изменяясь, она двигается вперед и вполне возможно, что кто-то выпадает.
Мне кажется, что одно из самых важных, что мы проговорили, и давай акцентируем на это внимание. Команда — это не навсегда. Команда — это некоторая подвижная живая сущность, которая проживает разные стадии, которая сильно зависит от состояния людей, которые ее формируют, от баланса, на самом деле, целей каждого из этих людей относительно целей компании. Вторая история, да, что есть разные инструменты, позволяющие эту команду сформировать, с которыми надо работать с пониманием, для чего ты их применяешь. Ну и третье, видимо, да, что любой такой шанс проявить себя, с одной стороны, его надо трактовать как шанс им пользоваться, с другой стороны, его надо правильно видеть в каком-то контексте, а кем ты себя показываешь, в какой момент бизнеса и в какой момент того коллектива, в котором ты находишься.
Мне кажется, еще один важный вопрос – это зачем руководителю команда? Почему нельзя обойтись группой людей? Мне кажется, что ответ на этот вопрос у каждого руководителя свой. Каждый по-своему отвечает. Как я отвечаю на этот вопрос? Я считаю, что для амбициозных целей, когда нужно действительно сделать какой-то сильный рывок, когда нужно действительно иногда пропускать какие-то искрения, когда нужно адекватно реагировать на хаос, на какие-то изменения, тебе нужны люди, которые действительно горят одной целью, которые действительно понимают, зачем им эта цель, что они для себя получают и почему они тогда в это вкладываются, почему они готовы какие-то неудобства, возможно, даже терпеть, потому что в рамках хаоса неудобств бывает достаточно много. Вот. И мне кажется, что какие-то сложные цели выполняет именно команда, не группа.
Это был подкаст «Рабочее название». Берегите себя и важные вам смыслы.
Над выпуском работали продюсеры Павел Боровков и Эдуард Царионов, редакторка Анастасия Якубовская, звукорежиссеры Ильдар Фатахов и Константин Пшонь, композитор Кира Вайнштейн.